Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И в скором времени вот нам, наверное, подключится Вадим Кирюхин. Я сейчас просто могу сказать, что сегодня 5 ноября 2025 года. И наша тема сегодня будет «Идеология Ахиллесова пята России». Тема связана тем, что на прошлой неделе подошли государственных праздников, как бы они разные значимы, вроде бы, но тем не менее их все равно два. Это, во-первых, 4 ноября, который сейчас называется День народного единства, наверное. У него было много названий, вы знаете, даже не все у меня задержались в памяти. И второе, это 7 ноября. Который стал... О, вот и Вадим. Да. Приветствую, пожалуйста.
Здравствуйте.
Мы уже вошли в тему. Вот. И второй праздник, 7 ноября, который теперь называется годовщина парада 1941 года на Красной площади. Забавное действительно название, потому что вроде бы парад есть, но по какому поводу он стрясся, вот как-то никакого... Разъяснения на этот счет стараются не давать. Вот просто был парад и парад. Что-то 7 ноября 41 года всем захотелось походить по Красной площади, хотя немцы стояли под Москвой. Вот. И это такая забавная, юродивая немножко дата. Показывает отношение на самом деле властей России к идеологии. То есть они, по-моему, до сих пор так и не поняли, что идеология, вот по словам Наполеона, это на войне, а мы находимся в состоянии войны, нравится вам это или нет, на войне 3/4 успеха зависят от моральных факторов и только 1/4 от материальных сил. Но вот сами понимаете, что вот 3/4 этого успеха, они как раз из моральных факторов и складываются. И вот этот моральный фактор есть не что иное, как идеология. Кстати, очень хорошим примером на этот счет служит ситуация на Украине. Потому что Украина упорно сопротивляется, она проигрывает, но тем не менее упорно сопротивляется. И вот эти 3/4 морального фактора, они как раз с ее стороны, они в полной мере действуют. Почему? Потому что... Я всегда говорил, и сейчас еще раз повторю, что нацизм – это очень сильная идеология. Это не какая-то там ошибка времени. Вот. Это просто сильная идеология, которая действительно, если ее развить в стране, то она мобилизует страну на сопротивление, на все, что хочешь, на военные действия, на силовой набор в армию. В общем, короче говоря, это нацистская идеология. Речь о количестве нацистов как таковых. Идеологии, которая царствует в стране. И она в этом смысле является очень сильным аргументом. И поэтому со стороны она действительно хочет победить. И надо иметь ту же идеологию, которая была бы сравнима по силе с нацизмом, и которая могла бы вот мобилизовать эти 3/4 боевого духа, из которого состоит, собственно, сила армии. На этот счет, видимо, эта мысль в конце концов дошла до Кремля в том или ином виде. И на этот счет как раз высказался президент Путин, когда он сделал такой длинный пассаж о том, что в советское время была идеология новой общности советских людей, советского народа. Что вот сейчас, мол, эта идеология неприменима по идеологическим причинам. Ну и, кстати, за отсутствием Советского Союза, естественно, речь не может идти о советском народе. И поэтому ее надо поменять на патриотизм. И вот этот патриотизм должен стать новой идеологией, которая заменит, соответственно, общность людей, советский народ. Вот я, поскольку я жил в это время... когда, собственно, существовала эта общность советских людей, советский народ, то это, я по этому поводу могу сказать две вещи. Первое – это то, что такая общность действительно существовала. То есть, ну, я, будучи преподавателем, в свое время выезжал с группами студентов в самые разные уголки Советского Союза, от той же Украины до Средней Азии, допустим, Узбекистана. И могу сказать, что вот в поведении, характере, привычках, способе действия людей было гораздо больше советского, то есть универсального, чем национального. То есть вот эта вот общность советских людей, о которой в свое время Брежнев сказал на одном из съездов партии, так сказать, произнеся эту мысль впервые. Ну, ее, естественно, подготовили советники, он не сам ее экспромтом выдумал, но она была, тем не менее, произнесена. Это был не какой-то фантом, это была реальность, да, реальность новой общности советских людей, советский народ. Я, кстати, вспоминаю, что многие мои французские знакомые тогда и друзья по обществу Франции СССР очень хотели провести такой, ну, что-то типа семинара, коллоквиума, международной дискуссии на тему Homo sovietici, да, то есть вот человек советский, так сказать, слабый привести. Смысл этого был в том, что и не только мы сами, но и за рубежом осознавали, что русский народ является неким новым явлением, вышедшим за рамки национальности, из которых состоит Советский Союз, и который стал действительно реальностью. Пожалуйста, Вадим, скажите.
Вадим. Валерий Максович, вы, по-моему, прерываетесь с какой-то задержкой, какие-то перерывы, я не знаю, то ли у меня, пусть редактор скажет, слышит ли он какие-то обрывы, перерывы фраз. То есть, в принципе, все понятно, но иногда какой-то обрыв происходит. Если редактор это заметит, может, вам что-нибудь там отключить, может, там что-то мешает.
Ну, вот редактор, в целом все нормально. Я не знаю. У меня увлечено, поэтому я не могу сказать, что это по этой причине.
То есть хорошо, что-то, тогда что-то я... может
быть. Если... Вадим, скажи, скажи, значит, что ты хотел.
Если у меня идут какие-то сейчас задержки, перерывы, тогда это с моей стороны. Я хочу сказать следующее, что ну, 80-е, конечно, я слишком маленький, я не помню, что было тогда. Но по поводу 90-х могу сказать, что я тогда как бы подмечал даже дошкольникам, что как бы идеология скорее склонялись между анархизмом и монархизмом. К 2000-м годам уже складывалось такое довольно-таки четкое националистическое движение самых различных направлений, в том числе там и монархическое. Понятно, что это все зарождалось в 80-е, но какую-то наибольшую популярность по понятным причинам. Путин же тогда это категорически отрицал. Он тогда называл, что националисты это придурки и провокаторы. Он тогда охотно встречался с различными конфессиями. Участвовал в чем только можно, и конфессии между собой встречались. Но проблема до 2010 года, до Манежной площади, скажем так, вот национализм приобретал различные черты, различные всплески, причем, как правило, винили именно что русские националисты, то есть как так получилось, что советский человек, он же русский человек, победил нацизм, но оппоненты обвиняли русских, хотя именно русских изгоняли из республик, и бывших республик, и автономных республик. И когда 2010 год произошел, то пришлось менять Суркову, соответственно, повестку на другую. То есть из такого потребителя, когда чего вы там задаете какие-то вопросы, если мы хорошо живем, если мы день ото дня живем лучше и лучше. Ну, правда, цены на бензин поднимались в те времена. Ну, говорили, что ну как, цены поднимаются на рынке, значит, поднимаются на внутреннем рынке тоже. А вы не должны задавать вопросы, куда идут деньги, потому что и деньги идут на стабилизационный фонд, это все будет очень хорошо. Фонд национального благосостояния. И к медведевским временам, собственно говоря, начали, скажем так, заигрывать, молодежью заигрывать с националистическими движениями. Более того, коммунистические убеждения, социалистические тоже, они никуда не девались, они ждали своего момента, и, в общем-то, 96 год Зюганов воспринимался именно как не просто как человек с коммунистических взглядов, а человек, который и будет отстаивать национальный интерес, в отличие от Ельцина. То есть он объединял в себе вот это вот здравое зерно коммунистических движений и какие-то национальные чаяния. И, собственно говоря, он встречался в Давосе с банкирами и красным капиталистом называли. То есть это не был таким полноценным коммунистом, это больше такой социал-демократ. И президентом его. Ну и, соответственно, могу сказать, что школа, которая была там и в 90-е, и в 2000-е годы, для меня это все-таки люди, которые преподавали, они достаточно бережно относились и к своей стране, и к своему прошлому, и к никаких прям очень сильных ударов коммунизма не делали. Ну и реверансов тоже не отвешивали, то есть как бы была такая здоровая критика каких-то недостатков. Иногда повторяли какие-то фейки, которые на тот момент еще не были разоблачены. Но тренд на разоблачение фейков, которые запустили в перестройку, они были уже тогда. И, в общем-то, нашему режиму кремлевскому надо было в какой-то момент выбирать, с кем быть. Понятно, что Медведев, понятно, что в отличие от лидеров Советского Союза и в отличие от того же Ельцина, который принимал парад на Мавзолее, нынешние лидеры никогда этого не делали, они все время его драпировали. И в виде рост коммунистических убеждений, в виде рост сталинских настроений, была сделана активная программа по дискредитации Сталина, не дали ему победить в конкурсе «Имя Россия», не дали даже его, не включили в список великих полководцев России каким-то образом, хотя он лично командовал и в гражданскую войну, и, понятное дело, что был верховным командующим, лидером страны, министром обороны, генералиссимусом, а до этого маршалом Великой Отечественной войну, который признавался всеми лидерами, и иначе как в военном мундире не появлялся. Тем не менее, был задан курс именно на борьбу с растущими настроениями, ностальгией, с растущими мировоззрениями по поводу Сталина, по поводу сильной руки. То есть, казалось бы, Путин есть, и ожидают, что он делает сильную руку. Но он эту сильную руку делал почему-то против русских. Он эту сильную руку делал в пользу миллиардеров и всячески был другом Запада. Хотя Запад его другом не считал, и какие бы дружеские действия Путин не делал, Запад все равно отказывался от этого, держал в предбаннике. Только в G8, ни в какую НАТО, ни в какую ЕС не пускал, ставил свои условия. Ну, по поводу ЕС там три региона, что у вас вот такие три региона неспокойные. Сейчас, конечно, называть не будем, но все понимают, о чем речь, и поэтому нельзя. Такая была то ли отмазка, то ли серьезная, непонятно. Но, во всяком случае, дружба с Европой была, и ничего плохого там в дружбе с Германией, с Францией в те времена не было. Собственно говоря, рост национализма шел и в Европе, и определенные настроения тоже в США. То есть мы были не единственными в этом плане. Это не было какой-то тенденцией, это была объективная реальность, которая была в нескольких странах. И понятное дело, что национализм был решен, использован особенно после 2011 года, после протестов вот этого дела, и после Пуссирайта, после подготовки, после Крыма. Понятное дело, что нужно было властям выбирать, либо мы с коммунистами берем сильную идеологию, либо с националистами. Такую же сильную идеологию была выбрана, такой вот, конечно, крен в национализм, но национализм религиозный, национализм такое традиционное общество. Вспоминаем прошлое, вспоминаем слабые идеи монархии, империю и вот Россию, которую потеряли. Ильина, опять-таки, начали пропагандировать уже тогда. То есть Дугин оказался из какого-то полусумасшедшего философа, который что только не говорил в разные времена и мог в одном предложении противоположные вещи себе. Вот он оказался очень таким полезным мыслящим идеологом для всей этой истории. Хотя его не воспринимали серьезно, он просто как бы окучивал эту публику, как, в общем-то, и Проханов, когда изначально был против Путина, очень быстро сменил позицию на «за» Путина. Можно посмотреть его дебат с Веллером, где Веллер просто перечислял факты, а Проханов занимался откровенной демагогией и игнорированием этого дела манипулировал, жонглировал терминами, эмоционально шантажировал Виллера, то его называл либеральным диктатором, то говорил... Да, пожалуйста.
Вадим, мы слишком далеко ушли от темы советского народа,
да,
но
все, я... Да, и тогда я приближаюсь к сегодняшнему моменту, что в итоге была выбрана очень такая позиция церковного национализма, что как бы вроде как русский мир, вроде как оставим русские интересы, но не всегда, не везде, только за рубежом, то есть надо быть таким национальным лидером, но с таким церковным окрасом, с таким как бы имперским лоском. Я имперским не в плане политического, хотя, может быть, и политически это подразумевалось, а в плане каких-то таких внешнеэстетических проявлений. Ну, опять-таки, курс на Запад в виде той же либеральной публики, которая, ну, например, реализует себя через новые банкноты, которые абсолютно похожи на евро, вместо каких-то своих самобытных национальных, которые очень приятные, на самом деле, денежные купюры, которые 98-го года выпущены, и к ним привыкли, зачем это менять? То есть я считаю, что власти до сих пор не определились с идеологией, но так как они не определились, они дали достаточно широкий плюрализм, это хорошо. Плюрализм порождает конкуренцию, тогда идеологии могут с собой конкурировать и выяснять, что лучше, тогда оттачивается она. Но тем не менее был выбран идеология, все-таки я считаю, что антикоммунизма. И вот эта идеология антикоммунизма вместе с тем, с возвеличиванием прошлого как силового, то есть Сталин воспринимается не как наследник Ленина, не как его продолжатель, не как его ученик, не как человек, который распространял социалистические идеи и сделал, и именно этим привлек огромное количество стран Африки, Южной Америки и коммунистов разных стран, в том числе западных, к себе, а такой силовой вождь. И вот без этого силового вождя вот никак нельзя. То есть от Советского Союза берем только силовую часть, а монархисты говорят, ну, что, вы знаете, коммунисты нас очень угнетали, и этим монархистам постоянно дают программы на ТВ, им постоянно дают делать фильмы типа «Мумия», типа «Хроник русской революции». Зачем это делать? Зачем это делать во время СВО, это совершенно непонятно. Но, тем не менее, власти до сих пор считают, что общество лучше будет расколото внутри и не единое. Потому что если оно будет вместе, тогда общество будет задавать вопросы, нежели чем что-то еще.
Ну, ты знаешь, я хочу, во-первых, сказать, вот исходя из того, о чем ты говорил, относительно общества, новой общности людей советского народа. Вот я уже сказал, что эта общность реально существовала, но обратите внимание, что вот, например, Объединенная Европа, да, существует уже, наверное, сколько? Более 30 лет. И вот новой общности европейского народа так и не возникло. Хотя, по идее, это все родственные народы Европы, которые объединяются с собой аж начиная с 57-го года, самого первого европейского объединения угля и стали, когда начали вот так вот соединяться вместе государства, в дальнейшем образуя Европейский Союз. Вот тем не менее, никакой общности европейского народа не существует, и о ней даже никто и не говорит, именно потому, что ну, вот его создать не удалось. Может быть, это очень хотелось создать, так сказать, идеологам Объединенной Европы, но ее даже и близко не существует. А вот общность, советский народ как таковая, она действительно существовала, и я свидетель этого, и сам, являясь советским человеком, понимаю, что это что-то очень существенное, что сближало наши страны, и, в общем, делало даже неестественным вот этот вот раздел на республики с какими-то особыми правами, их всех воспринимали как единую страну, именно потому, что существовала вот такая общность, советский народ. Но надо сказать, что сам Путин, говоря об этой вот новой общности людей и делая ее как бы главным содержанием советской эпохи, на самом деле, конечно, кривит душой, потому что основное было содержание не советский народ, он просто образовался в результате развития Советского Союза, а была коммунистическая идеология в том виде, в котором она существовала. Она трансформировалась, ее, может быть, уже воспринимали не так ортодоксально и серьезно, как в первые годы революции, но, тем не менее, эта идеология была. И эта идеология, она охватывала вот все прилежащие к Советскому Союзу страны на протяжении многих десятилетий. именно она была центром идеологическим, а не национальная общность людей, советский народ. Это был как бы ее, если можно так выразиться, побочный продукт вот этой вот идеологии, который как бы в перспективе, имеем в виду, что когда-то идея Советского Союза, его как бы родители, да, Советского Союза, имели в виду всемирное государство трудящихся. То вот реализованное на 1/6 части земного шара, это всемирное государство породило в своей атмосфере, значит, в своем локальном куске, вот именно эту единую общность советский народ, что предполагало, что в дальнейшем, когда это всемирное государство трудящихся, если оно и возникнет, как реализация коммунистической идеи, то тогда все народы мира станут единым советским народом. А Советский Союз в этом смысле как бы дает пример. То есть я просто ставлю вот эту вот парадигму советского народа в соотношение с той идеологией, которая реально была главенствующей в Советском Союзе. А советский народ — это только ее как бы наглядное проявление, продукт, если угодно, которого другим странам никаким достичь не удалось. И с этой точки зрения вот этот побочный продукт считать каким-то главным явлением, как это вот попытался сделать Путин в своей речи там на 4 ноября, и после этого сказать, что поскольку вот сейчас советский народ не реализуем, нет Советского Союза и нет цементирующей его идеологии, то есть коммунистической идеологии, то мы его заменим на патриотизм. Вот это вот замена Союза на советского народа на патриотизм — это нервная замена. Я не знаю, сколько это осознает сам Путин или те, кто готовит ему речи. Но на самом деле патриотизм свойственен вообще любой стране. В каждой стране большой есть свой локальный патриотизм. И ничего нового он в этом смысле в себе не несет. Советский, да, его сравнивают с патриотизмом. Была вещь уникальная, свойственная Советскому Союзу и свойственная именно тому пути, по которому разные народы, которые населяли Россию, а потом вошли в состав Советского Союза, они действительно обрели гораздо более опыта, чем национального. Это была реальная трансформация. Я ее видел, я жил при этой трансформации, я это понимал, я это проверял. Это был действительно реальный результат деятельности Советского Союза, вот той идеологии, которая была, это коммунистическая идеология. Ну, так как она тоже формируется, как любая идеология, не может быть каким-то мертвым, который взялся в личности Карла Маркса. Но, тем не менее, идеология была. И эта идеология, в частности, предполагала, что почему она была настолько привлекательной, что люди живут ради какого-то светлого будущего в лице государства, в котором все будет по-честному и по-справедливому, что среди них нет угнетателей и угнетенных, то есть, иначе говоря, сверхбогатых и сверхбедных. Наблюдаем в России сейчас. И эта идеология продолжает оставаться привлекательной именно потому, что люди ее воспринимают не с каких-то высоких, так сказать, идеологических высот, а именно с своей приземленной точки зрения, что вот тогда все было длинно. Тогда, как говорится, вор сидел в тюрьме. Тогда никто не хапал все миллионные, миллиардные большой карман, строки, все что угодно, и это считалось бы нормальным. Вот общество, подавляющее большинство, не считает это нормальным, потому что понимает, что эти деньги, на которые живут сверхбогатые в России, они, по сути дела, краденые. То есть они у государства, у общего государства, где все было общенародной собственностью. Они просто распилены по куски, на куски и положены в карманы кому? Приближенным власти. Что, кстати, власть тоже не делает особо привлекательной по этой причине. Поэтому вот попытка оббежать коммунистическую идеологию, заменить ее вот этой единым его проявлением советским народом, это уже неудачно сама по себе. Уж менять советский народ на патриотизм, который свойственен абсолютно любой стране, и поэтому ничего оригинального из себя не представляет, Это просто значит, что ничего интересного тому, что произведено в Советском Союзе, вот как национальная общность людей, в России достичь не удалось, и власти даже не понимают, каким образом это сделали. И суть как раз в том, что вот эти вот три четверти боевого духа, которые берутся из идеологии, вот они берутся из нее, они не самовоспроизводные. Их не хватает сильных бойцов, которые стали телевидению, и понимаем, что их героизм превозносится, это нормально во время любой войны, но вот этих вот трех четвертей духа, естественно, не хватает. Ну, проявляется в том, что существует, как говорится, символика, которая зовет к победе, которая вдохновляет те опытом предков, которые также ожесточенно бились за победу во время Великой войны. А что это за символика? Это красное знамя, красная звезда, которая сейчас в символике вообще вот отсутствует. Да? Вот махают прямо на триколор, он особенно никому не родной. Вот. Это не то оригинальное знамя с серпом и молотом, которое, собственно, победило вот нацистскими обществами. Кстати, хочу сказать, что вот эту вот идеологию, как главную составляющую правильного войска во время Великой Отечественной войны, понимали и та, и другая сторона. Вот с немецкой стороны, да, на, там, допустим, боевых машинах, там, самолетах, танках, вы можете видеть, конечно, какие-то тактические знаки, как их сейчас называют, ну, ромбы, кресты, символика, там, типа викинги, там, какими-нибудь там рунами, вот. Но также присутствовалась пластика. А почему? Потому что это был символ вот немецкого Третьего Рейха. Символ, принесенный предыдущей символике, уже очень научно принесенный в нее. И рисовался на естественном соображении. Для того, что, не для того, чтобы отличить от чужих, да, а для того, чтобы показать, что немецкие танки или для того, чтобы... У меня, по-моему, зависло.
Нет, я слышу, но с какими-то перерывами. Ну да, то, что вы говорите, то, что немецких, на этих танках, которые против нас, украинских, они там все делают всякие кресты, свастики, это, конечно, как бы намекает нам, что если они так, то действительно надо взять красное знамя там. Но не, я повторяю, что не для этого так долго власти отказывались от советской символики и проводили такую, ну давайте будем говорить, скрытую, мягкую такую декоммунизацию, но в чем-то мягкую, в чем-то не очень. Вот, то есть где-то тоже убирали памятники Ленина, убрали там памятники Дзержинскому и так далее. Но это 90-е, но это 2000-е, 2010-е, это все тоже продолжалось. То есть это выполняется церковь, она, у нас люди как бы изображают из себя верующих. Да, мне, может быть, кто-то верующий есть, я не знаю. Но во всяком случае... Церковь, она как только соединилась, да, русская зарубежная церковь с церковью РПЦ, то она стала проводить, требовать политику американских консерваторов у нас в России. То есть та политика, которая стала проводиться в 10-е годы, это политика как раз неуспешных республиканцев в Штатах со всякими этими запретами того, сего, этого. То есть они там проиграли, сделать это у нас здесь. То есть это западные ценности, а наши традиционные, у нас такого не было. У нас совершенно другое было, если там в историю смотреть. Лучше не говорить об этом, а то еще что будет. И в этом плане, конечно, они категорические противники Советского Союза. Категорически они поддерживают любых врагов, лишь бы против Советского Союза. И поэтому они не замечали всю эту декоммунизацию на Украине, которая проводилась. ровно как не замечали там наши либералы и псевдолевые, которые там даже Советский Союз, но на Украине говорят, это не-не-не, вот они так говорят. Это очень странные ребята, вот на что они рассчитывают, непонятно, что добиваются, придумывая терминологию, они только подыгрывают фактически монархистам, которые говорят, вот Ленин же из-за Ленина Первая мировая война не была выиграна, он украл у нас победу, хотя при чем здесь Ленин? Ты начинаешь их спрашивать. Ну, и эти вот левые, которые псевдолевые, я даже не знаю, как, или очень левые, но такие левые, оторванные от жизни. Они говорят, вот видите, Ленин же говорил, что не надо в Первую мировую, значит и сейчас не надо. То есть они подыгрывают этим монархистам, то есть и те, и другие распалывают общество. И получается, что вы говорите, что должно быть красное знамя и должна быть вернуться советский человек. Потому что советский человек это вообще-то изобретение искренне наше. Вот патриотизм это изобретение французов, национализм это изобретение французов, англичан, немцев, итальянцев. А советский человек это наше изобретение. Советский человек он включает уже в себя терминологию патриотизма, только более критического. Но
понимаешь, Вадим, так. Я хочу сказать, что советский человек это не изобретение. Это реальность, констатация. Вот когда Брежнев этот лозунг, что возникла новая общность людей, советский народ, суть-то в том, что он призывал, как бы, давайте сейчас вот сделаем homo sovieticus, и он таким образом это будет нашей какой-то целью на перспективу. Он констатировал то, что уже произошло. Не было никакого партийного лоба по созданию советского человека там ни в сталинское, ни в послесталинское время. Ну, не существовало. Просто это в какой-то момент, это было в 70-е годы, это констатировали как сложившийся факт. То есть вот получилось в результате, да, что у нас возникло новый советский народ. Не то, что иметь это в то самое время, когда в паспортах писали еще национальность, кто там русский, кто еврей, кто осетин там, и так далее, и так далее. Вот. Тем не менее, возникла эта общность людей, и в общем-то никто этого не опровергал, что характерно. Ни на Западе, ни здесь, ни диссиденты, ни так далее. Потому что это была действительно реальная данность. И это, ну, какой выдающийся продукт советской эпохи, потому что этот человек был, советский человек был с ощущением, с пониманием того, что справедливым для общества, были исключения, безусловно, но я говорю в массе своей, да, для общества, что это не общество некое цементирующее, за которое должны мы все бороться, то есть, в общем, короче говоря, это была та самая сильная идеология, которая в итоге, даже еще в процесс формирования просто победил нацизм. Я считаю, что на самом деле советский человек даже возник тогда, когда об этом объявил Брежнев, а гораздо уже где-то вот в годы Великой Отечественной войны, во всяком случае, точно. Потому что уже тогда вот этот вот общий вопрос общности советской, он цементировал людей гораздо больше национальных признаки той или иной нации. Хотя надо сказать, что враждебная сторона, она как раз пыталась этим вести эту общую сторону. Но за неким процентом исключений у нее в целом из этого уже ничего не вышло. И это тоже сильных сторон вот, советского режима. И поэтому я говорю, что надо вернуть его символику, там тоже красное знамя. Я говорю не то, мне ближе именно к коммунистической идеологии, в атлахической или какой-либо другой, я никогда не был в статической партии, не монархической партии, поэтому могу говорить об этом, как говорится, с ней не предвзят. Но потому, что просто она объективно оказалась более сильной, оказалась как раз убедителей. И, кстати, сказать вот к вопросу о Кемерове, который затронул страхи украденной победы и тому подобное. Вот это она выражается, собственно, в чем? Да, Николай II во время Первой мировой войны как бы заявил в Союзе, противникам там и дал понять, что вообще вот целью, если она победит вместе с Антантой, то есть добровольным согласием, да, то целью его смерти пролил Дарданеллы. Союзники на это... Но никаких Османской империи среди бонов, чем она и была, по этому мирном договоре, который тогда был заключен, России бы отдали вот их нефтяные начало. И поэтому вопрос об украинском поверье в чем состоит? У России на момент войны было царство. У нее были, так сказать, определения на Кавказе, которые сейчас, так сказать, стало меньше вследствие договоренности и так далее о Кремлении, и Пасикарсе вообще сексуальных иных завоеваний не предстоит желать. Если у тебя ее польское, то еще Германия кучем. Если у тебя ее владение, ну что, еще Швецию захватить? А зачем она нам нужна? Понимаешь, там и так уже граница проведена таким образом, между Финляндией и Швецией, которая являлась российской владельцей, да, что двигаться было не имело смысла. Там и так территории Швеции было прихвачено Аландские острова. Финляндия – единым государством. Поэтому ради чего-то в ходе являвшейся победы в Первой мировой войне, которая вроде бы, по мнению монархистов, должна была случиться, это, ну, иллюзия просто. Что-то у меня тут происходит с эфиром, потому что...
Да, что-то не слышно. Какие-то большие перерывы. Нет, ну, конечно... Конечно, то, что там какие-то обещания в Первую мировую войну нам бы союзники по какой-то причине использовали бы, и все эти россказни о том, что вот белые это есть какая-то там законная власть почему-то, да. Ну, это какие-то просто сказки несерьезные. Там народ поддержал понятно кого. Запад поддержал, да, белых. Белые хотели там не развитие России. Может, они и видели это развитие России, но скачок-то произошел при ком? При Ленине. В науку вкладываться столько. Мы никогда, там Российская империя не вкладывала столько в науку. Столько ученых не было создано, как Советский Союз. Но, опять-таки, это без какой-то там симпатии. Там, понятное дело, что сразу навешают ярлык коммунист, еще что-то там. Нет, это просто какая-то констатация факта, не более того. То есть, что более выгодно? Что более выгодно нам. Но вопрос в том, что вот мы говорим о том, что нужен красный флаг и так далее. То есть красный флаг, он, как я понимаю, в третьем подразделении он есть. С красным флагом уходит. Другой вопрос, что показывают по ТВ только триколор. И, собственно говоря, там уже молодые люди современные, они там красного флага никакого не знают, и к триколору совершенно привыкли. И для них уже это совершенно что-то естественное, нормальное. И говорить там сейчас...
Меня видно в этом отделении? Я не пойму.
Пока не видно, но слышно. Вот, поэтому вот говорить сейчас в системе, что ну давайте, товарищи, вернем красный флаг, а кто это будет возвращать? А почему будет возвращать? То есть вам вся система вместе с Путиным скажет, что вы свой красный флаг потеряли, вы Советский Союз потеряли, вы Советскую общность потеряли. Поэтому зачем нам возвращать то, что проиграл? У них будет абсолютно примитивная, очень простая логика последних событий. То, что были какие-то победы, так это было давно. Это было гражданская война, Великая Отечественная, это был космос. Но потом итоги-то вы проиграли, и они ему скажут, а вот мы победили, мы не будем видеть наш победивший флаг, мы не будем видеть нашу победившую концепцию, на вашу проигравшую, как бы вы ее не хотели, как бы вам она не нравилась, вот они же так скажут.
Ну, наверное. Я опять не могу понять,
Не,
меня
как-то
видно ли, но
очень.
какая-то
Значит.
меня сегодня не
Нет,
творится.
сегодня что-то как будто не
Видно
задалось.
или слышно, Вадим?
Слышно, слышно,
Блин, ну ж такое
но,
вообще.
знаете.
Я не могу понять, меня видно. Да. Сейчас попробую. Может, меня камера барахлит. Черт его знает.
Ну да, как-то
Может
не
быть,
очень.
перекрыть по мне, я попробую с кабелем сделать.
Так, я что-то с кабелем. Ну, давайте попробуйте, что там получится. Нет. Вот, поэтому вопрос же не то, что, ну, например, лично Путин хочет или не хочет. Может быть, он что-то хочет о том, что говорим, может, не хочет, но и в тех советниках, которые стоят им, а советники точно антисоветские. Ну что, Медведев, он антисоветский, Эрнст, он антисоветский. Мы не говорим там о степени вовлечения и принятия решений, о персонажах, как, а Киселев, что ли, нет, а Соловьев, что ли, нет. Но Соловьев он так использует иногда, когда это нужно ему. А когда появляются люди с советниками, им сразу начинают писать, что вы сотрудничаете там с режимом, они говорят, как это мы сотрудничаем, зачем лишний раз враждовать? Зачем лишний раз враждовать? Мы воюем со всем Западом, зачем лишний раз враждовать с кем-то? То есть можно объединиться действительно сил и перестать друг другу претензии за какой-то запрос, прошло, но я понимаю, что сейчас все ответы прошлые, которые сами не видели никогда, вспоминают по выдумкам и люди, просто все начинают обижаться на то, чего не было. Хотя, опять-таки, идея советского человека, что не делиться там на национальности, ну хотя бы по той причине, что ну, мы и так друг друга по национальности различаем. Мы и так видим, кто есть кто. И важнее все-таки поведение человека в жизни, важнее поведение взаимодействия друг с другом, чем национальные принадлежности. Причем, опять-таки, те, кто будут нация отменять, зачем тоже есть какие-то тоже свойства, черты характера, ну, как там принято говорить, национальные черты характера. Может быть, это и выдумка какая-то, но иногда работает. А вот, то есть мы же можем представить, что некоторые там нации славятся большей импульсивностью, большей вспыльчивостью, а другие более холодные, более так держат дистанцию. Ну, те же там шведы, финны, на какой дистанции друг от друга они относятся, да. То есть есть такие больше торговые нации, военные. Ну, может, это уже в прошлом было. В любом случае, все могут поменяться в какой-то момент. Поэтому вот чтобы была идея советской общности, этой серии, ну, Путин это должен сам осознать. Он должен сам это как-то дойти до этого, сам до этого понять. А сможет ли он перевернуть это, учитывая, что система советов, ну, чтобы была советская общность, должна быть система советов. А система советов, она все-таки противоречит президентской власти. То есть это же совершенно другое, где главный не президент, а Верховный Совет. А если президент, это конфликт. И мы помним, чем этот конфликт закончился. Каждый будет перетягивать одеяло на себя. И единоличная власть в конфликте внутри страны, она действительно будет эффективной. Но вопрос, какая из систем более эффективна борьбы с коррупцией, какая из систем более эффективна к там, поставке в армии, чего необходимо, да? То есть коллегиально, когда люди все-таки соберутся, это же не всегда говорили. В какие-то моменты это действительно может превратиться в говорили, а в какой-то момент как-то всем миром собраться, там, с миру по нитке, нищему рубаха, там, опять-таки, вечевые собрания древности совершенно спокойно существовали по всей Руси и успешно оборонялись. А уж когда стала княжеская власть доминировать, тогда все князья начали тащить одеяло на себя, и тогда каждый держал свою, пошла раздробленность, а пока была вечевая структура, она вроде оказалась рыхлой, но оказалась более надежной. Так, вы как, слышите меня? Ага, не слышно. Так, ничего не слышно. Теперь вас с перерывом видно, но не слышно. Ах, так. Попробуйте там перезагрузить. Дальше не знаю, что там такое может быть. Так, и еще какой момент. То есть, почему-то, естественно, принято приписывать какие-то недостатки, да, то есть вы там коммунисты, хотите все отменить. Одни мне скажут. Другие скажут, да ты вообще националист, ты такой же, как это, а всего лишь занимаю умеренную позицию. Умеренную позицию, где давайте возьмем лучшее отовсюду. Такое возможно? Да, возможно. Но надо быть действительно аккуратным. Надо действительно там не рубить с плеча и так далее. Вопрос доминирования какой-то идеологии, он действительно опасен. Потому что, естественно, каждый будет, ну, например, в патриотизме. Те случаи, которые произошли, когда признали там террористкой Монтян, например, за то, что... А почему ее сейчас признали? Почему ее сейчас признали? Она вот была... Она увидела, что происходит на Донбассе. Сначала она занимала одну позицию, как там, гражданка Украины. Потом она увидела, что происходит, и как гражданка Украины переметнулась на сторону России. Она стала прорусски настроенным человеком. Она сколько всего сделала хорошего для Донбасса. Какие проблемы она поднимала. Сетки шила, там, дроны и все такое. Все эти 8 лет было и после продолжалось. А потом ее внезапно за то, что она так критикует, ну да, острая на язык. А чего? Острый на язык – это живой человек. Это значит, человек переживает. Значит, он через себя все это пропускает. Беды других людей. И поэтому, конечно, человеку острый на язык, когда все это видит, когда сам это ощущает, говорит о каких-то проблемах. Берут и исключают. Говорят, а вот она смеет критиковать. Вот национализм – это все для народа. Советский строй – это все для советского народа, понятно, да, то есть это там трудовые права и так далее, какая-то советская демократия. А патриотизм – это все для государства. Что государство хочет, то и правильно. Сегодня так, завтра эдак. Оставайтесь патриотами. И патриотизмом там, мы можем посмотреть в истории и на Первую мировую, и Германия, как она патриотизмом всем зазывала. И Британия как патриотизмом все зазывала в армию, и Франция как зазывала. То есть говорили, вот, в частности, вы часть отечества, вы граждане, подданные, идите воевать, вот это все дело. А критиковать нас не смеете, потому что если вы нас критикуете, вы не патриот. Значит, вы работаете на врага сразу. Значит, вы подрываете государство. То есть патриотизм, он опасен тем, что запрещена критика. А что будет без критики, если не поднимать какие-то проблемы? Если на них не обращать внимания, что тогда будет? Вас не слышно. Вас не слышно. Нет. Что-то не слышно. Ой, нет, не слышно. Не слышно. Ну, вот да, как-то не идет эфир, получается. Сейчас. Ну, тогда я пока вот не слышно продолжу, соответственно. Если там говорить по поводу доминации коммунистической идеологии, тогда тоже скажут, вот с нами не согласен враг народа. Это не высшую меру, а высшую меру социальной защиты. То есть социальная защита, общество защитим. Не назовем это смертной казнью, придумаем какой-то более мягкий термин для этого. Хотя это да, это смертная казнь. и как трудового народа. А если националистическая идеология, там, ты что, не русский, что ли? Ну, там можно сколько раз слышать, просто какой-то начинаешь слабые места у националистов говорить, у верующих, там, даже не ходит, ты них совершенно не хочешь обижать никого. Ты просто там говоришь, ну вот зачем вам это нужно? Зачем вы там раскол какой-то вносите? Тем более сейчас. Зачем перетягивать одеяло на себя? Там, если ты не православный, ты не русский. Ну, как такое может быть? Религия это... А если не русский, то что дальше? То что дальше? Религия это выбор человека, который там могут делать действия. Человек может прийти к этому выбору в какой-то момент. Может сменить религию, хотя я этого не понимаю. Как можно там менять религию, если человек искренне верующий? Он может в рамках этой религии чуть-чуть себя как-то модернизировать, но менять религию, менять непонятно. А принадлежность к национальности, это все-таки к нации, к этносу. Это какие-то генетические... Все, хорошо, ладно, давайте мы тогда завершим на этой ноте. Если не получается у Валерия Марксовича вот сейчас как-то с интернетом там. Так что спасибо, что выслушали. Надеемся, что как-то наше правительство будет рассматривать вариант, что советскому человеку, вот если это популярно, если набирает популярность, если есть красный флаг, что не будет восприниматься это как какая-то угроза, а будет какое-то разрешение. И вот эта идея там с тремя флагами, которая была повешена там, в Петербурге, хотя она и странная, и друг другу противоречит, но это вот такое единство, это лучше, чем фильм «Мумия», чем «Хроники русской революции». Поэтому надеюсь, что как-то с этим будет помягче. Все, спасибо большое, до свидания.